Дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. В эфире цикл «Чтобы помнили». Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Мы с вами встречаемся вот первый раз в новом году, и поэтому, конечно же, в начале и с прошедшим Новым годом, и с праздником Рождества Христова, и с предстоящим праздником да. Крещения, поскольку до Крещения мы так больше не встретимся в эфире. Хочется поздравить вас, вашу организацию.
Конечно, эти дни насыщены хорошими такими народными, чисто народными праздниками, и, естественно, Рождество Христово. Кстати говоря, хорошо, что вот напомнили, когда я помню, был в Вифлееме, это уже много лет назад, там купил такую хорошую такую скульптурку, которая как раз вот это событие, пальмы там, прочее, место, где он родился, красивая такая книжка, скульптурка, и я ее обычно в эти дни всегда выставляю. Ну и, конечно, уважаемые радиослушатели, мы с вами должны, ну, гордиться тем, что вот воздается все больше и больше должного, так сказать, вот этим православным дням, то, что страна немножко и довольно-таки не то, что немножко, а ощутимо поворачивается в сторону того, чтобы была какая-то востребована и принята народом вот эта религиозность и хорошая обрядность, она только помогает людям. Почему я об этом говорю? Знаете, один из таких моментов, который иногда сквозит в письмах, что вот погиб, ну, пишет там, положим, дочери, чаще всего эта тема звучит у дочерей погибших, вот, что вот погиб отец, прочее. Мама говорит, и страдалась, чтобы как-то помянуть, а все церкви закрыты, никаких возможностей помянуть по-человечески, чтобы это была душа успокоена хотя бы, такого вот не было. И вот этот момент забывать нельзя, он очень редко вспоминается в нашей стране, а ведь это какой был сильнейший удар по семьям, когда невозможно было ни литургию заказать, никак не помянуть, не поставить где-то свечку, как положено это было. Ну и, конечно, в то время, как я понимаю, особого новогоднего такого какого-то празднества в народе-то практически и не было. Ну вот я тут вспоминаю тоже такие дела, как, положим, вот у меня было в детские годы. Любопытный момент такой вспоминается, что в 5 лет я вот знал таблицу умножения. В 5 лет. Ну, я полагал, что я знаю. И в этом отношении, конечно, тоже любопытно. Я об этом немножко как раз скажу. Оно связано с новогодием. Вот. Часто спрашивают, помню ли я свое детство. Ну, задумываясь, если под словом «детство» подразумевать беззаботность, несмолкаемый смех или легкие там беспричинные слезы, то такого расхожего детства я не помню. Одним впечатлением могу охарактеризовать свое детство – это серость, как цвет телогрейки. И на ней, если что-то и выделяется, то пуговки. Вот такие, образно говоря, пуговки детства, пожалуй, вспоминаются. И то по случаю, по аналогии. В эти вот новогодние дни читал я в интернете, и там натолкнулся на воспоминания знакомых мне людей о детских новогодиях. Вот тоже любопытная вещь, как это все-таки воспринимается поколениями. Уже целые эпохи разделяют, оказывается, нас. И вот, к примеру, Сергей Михайлович Миронов, он пишет, значит, мы жили в коммуналке, потолки высоченные, почти пятиметровые, мне года 4. И вот я помню, пишет Сергей Михайлович, и вот я помню, меня укладывают спать, но я знаю, что папа вечером должен принести елку, и я не сплю. Наконец-то звонок, какая-то суета в коридоре, распахивается двустворчатая дверь в комнату. Отец втаскивает огромную елку под потолок. Она такая пушистая, пахучая. Отец меня обнимает, он в шинели, как помню, и говорит: «Серенька, Видишь, беличий глазок? Я смотрю в темноту этих пушистых веток, а там блестит этот беличий глазок. А елка с мороза, с инеем, иней подтаял, в капельках отражается свет лампы. И я кричу: «Папа, еще, еще покажи». Я был уверен, что там белочка сидит. Ну, там еще другой Сергей Зашихин. А мы в моем детстве перед Новым годом с отцом ездили в деревню к бабушке. Там мы запрягали лошадь в сани, отправлялись на санях в лес за елкой. Сказка, приятные воспоминания. Ну, вот женщина пишет, Яна Порубова. Я в моем детстве, доставала елку обычно мама, точнее пихту. И хоть край был сибирский, елок тьма, а пихточек дефицит. Запах был невероятнейший у пихточки. Иголки пушистые, ароматные, ставились одна на дней на 10 до королевской, до королевской ночи. А убирали, в общем, и до 8 марта жила, бывало. Свечки пускала из веток, поливали ее, пыль вытирали с игрушек. Жаль было выносить. Ну, там еще одна женщина пишет. Мы всей семьей на дачу уезжали, а оттуда на лыжах за елкой. Дружно, с горячим чаем в термосе. В Деда Морозова долго верили, родители до последнего водили нас с сестрой за нос. Ну, вот я не удержался и написал тоже. Вот прочел их новогодние воспоминания. Папы, мамы, бабушки, елочки. Красиво. Я вспоминаю тоже свой детский Новый год. В домах никаких елок. Папа на фронте и с концами. Я в садике заводском, там елка. Гирлянды, сопя носами, вырезали из бумаги и красили сами. Воспитательница склеивала цепь из колечек вот из этих. Помню, порвалась ниточка с бусинками. Рассыпались по полу, я подобрал штучек 5. Потом каждому дали по конфетке и маленькой булочке. Я тут же уплел конфетку, а булочку приберег. Вышел из садика и, как всегда, иду один домой. Достал булочку и слышу: «Семью семь, дели всем!» Эх, думаю, забылся, надо было первому крикнуть: «Одинжды один, ем один!» Ну вот пришлось поделиться с дворовыми мальчишками. А дома достал бусинки цветные, играю. Мама поздно пришла с работы. Мы, четверо детей, старшие две сестры и я с младшим братом, облепили маму. Она заметила бусинки, откуда? Ну, я рассказал, откуда. «Мама, мне утром обязательно отнеси в садик. Там сделайте снова бусы. Елочка любит, когда красиво». Вот помните, как меня подняли на смех в первом классе 40-й школы. Учительница спросила: «А кто знает таблицу умножения?» Зависло такое вот молчание. Я тяну ручонку. «Ну, скажи ответ. Сколько будет 2×2?» Ну, отвечаю бойко. «Незаконно тырить». «Что-что?» – растерялась учительница. Я чувствую, что ляпнул не то и поправил ответ. 2×2 – 4, незаконно тырить. Пацаны грохнули хохотать. И она тоже не может сдержать смех. «Где ты такую таблицу умножения узнал?» «Да все наши знают ее. 1×1, ем 1, и дальше». Да, многие ее в нашем дворе-то знали. Если кто-нибудь после крика «семью семь, дели всем» пытался сделать вид, что у него ничего нет, ему кричали: «2×2 – 4, незаконно тырить». Если тот продолжал прятать съедобное, ему сурово говорил, вот, ну, наш дворовый, так сказать, авторитет: 8×8, по-хорошему просим». Такая вот таблица умножения была в нашем детстве. Ну, к слову, вот учились мы раздельно, мальчики в 40-й, девочки в 23-й школе, обе на улице Мичурина в Свердловске. Наша на Плешивой горе, а их ниже, к парку Маяковского ближе. Слили нас вместе по-моему, где-то в 6-м классе. Вот еще блеснула пуговка. Игры дворовые. Вспоминать не всегда удобно, но как было, так и говорю. Задним умом замечу, что материального оснащения к играм-то не было. Ну, взять хотя бы футбол. Нужен как минимум мяч. Бутсы – это вообще только для кино. У нас кто в чем, чаще просто так вот, босиком, ни в чем. А мяч вспоминаю, какое-то время был из моей буденовки. Наверное, маме ее вручили вместо шапки из запасов гражданской войны или 30-х годов. Без спроса сдернули старшие пацаны с меня, вывернули шишаком внутрь, набили тряпками, перевязали, и вот и мяч. И он всегда был свой, непокупной. Ну, вот была и правильная в идеологическом плане игра. Вспоминается, я тут именно так и назвал бы, идеологическом плане. Садился кто-нибудь по жребию на поле, ну, на лужайку перед домами. Через него перепрыгивал очередной шкетик. Если удачно, то он сверху на голову сидящего добавлял свою шапку, следующий. И так до того момента, пока кто-нибудь не свалит кучу шапок. Тогда сидящий ложился на спину, и четверо брали его за руки, за ноги. Плохой прыгун становился на карачки. Четверка маятником раскачивала с такой пролетарской речевкой «Нашему барину в попу кол в объем!» И пятой точкой по пятой точке на четвертом качке ударяли. Горе-прыгун летел вперед. Теперь садился он, ну и продолжалась эта игра. Были игры на глазомер, на координацию рук. Глазомер разбивали Чика и об стенку. Эти игры потом видел в художественном фильме, не помню названия. Та и другая игра на деньги, на мелочь. Играющие в Чику ставили на кон ставку и кидали биту с 10 шагов, стараясь попасть в кучку на кону. Уверен, что все знают эту игру и об стенку, поэтому описывать ее сейчас не буду. Часто играли у школы, во дворе. А вот на развитие координации рук игра такая. Брали заводской отработанный трехгранный напильник и по установленным правилам начинали с затылка. Все игроки приседали на корточки, ладони придерживая напильник. Нужно было сделать прическу так, чтобы напильник острием воткнулся в землю. Следующее движение со лба, потом с кончика носа, с губы, дальше с подбородка, с локтя, а далее уже сложнее. Держа за кончик напильник, нужно было его раскачать и резко бросить вниз, так, чтобы он кончиком воткнулся в землю. Завершалась игра стоя. Надо было трижды броском воткнуть напильник в землю. Кто сбивался, уступал место другому. Хорошая была игра «Жестко». Я не знаю, как правильно пишется, но у нас звучало «Жестко». Это вырезали небольшой кусочек из меха, и к нему со стороны кожи прилепляли кусочек свинца. Играющие развивали ловкость ноги. Надо было бросить на внутреннюю боковую сторону ступни жесткую и ногой подкидывать ее вверх. Выигрывал тот, кто больше других делал подкидывание. Я вспоминаю о детстве многих сверстников в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого столетия в нашем Екатеринбурге. Вот такая деталь. Почти все делалось самими детьми. Может быть, что-то и продавалось, кое-какие игрушки из дерева или из железа, но мимо нашего носа. Нищета, что там говорить. В одном разговоре мой знакомый высказал мысль, что изготовление своими руками-то наверняка способствовало освоению инструментов, там молотка, пилы, кусачек. Я, конечно, не согласен, осваивать надо современные приборы и инструменты и иметь продвинутые игры. Это натуральное хозяйство, в кавычках, не делает прогресса-то. А кое-что и опасно. Вот мой брат Славик, помню, в детстве сделал поджиг. Ну и я делал, конечно, и он сделал поджиг. Зарядил селитрой от спичек сверх меры. Стрельнул и разорвался этот его поджиг, поранил сильно ладонь. У него, так сказать, шрам был, покуда был он на белом свете. И мы, маясь дурью, натирали, помню, ртутью трехкопеечные монеты, чтобы походили на двадцатчики. Они размером-то одинаковые. Вот. А это уже другое дело. На двадцатчик можно и в кино сходить, и прочее. Ну, о вредности тогда и не думали, да и некому было остановить или подсказать. Росли мы, как придорожная трава. В общем-то, вот такое детство.
Александр Алексей Александрович, да, давайте перейдем сейчас к письмам, которые пришли уже, наверное, и в этом году какие-то новые есть.
Ну, конечно, тут, что и говорить, всегда есть много. Я тут только в этот раз выбрал немного писем, но они открывают определенную тему, поэтому я вот остановиться хотел на этом деле. Вот у жительницы Сесерти Свердловской области Чуркиной, ее имя, вот не знаю, на букву А, не написала имя-то, сохранилась похоронка, извещение, что старший брат погиб на фронте 17 августа 42 года. Вот дата такая, 17 августа 42 года. Указано, что захоронен в Смоленской области, в деревне Петровка. В прошлом году, 9 мая, поехали туда с правнуками, да так и не нашли памятную доску с его именем. «Что делать?» – спрашивает сестра погибшего брата. Я решил уточнить ситуацию и сведения о ее брате Михаиле Федоровиче Чуркине. Сестра написала, что он призван был еще до начала войны, в 1939 году, на Дальний Восток. А когда началась война, его направили на Запад, на фронт. В военных архивах я нашел, что 17 августа 1942 года был убит Чуркин Михаил, но не Федорович, а Андреевич, и не рядовой, а лейтенант. Место захоронения, к сожалению, не указано. Еще найден Чуркин, погибший в этот же день, но не Михаил, а Иван Александрович. И третий солдат Чуркин пал тоже в этот же день. И его зовут не Михаил, а Алексей Васильевич. Погиб он рядом со Смоленской областью, в Юхновском районе, в боях за деревню Карманово. Да и родом он из Вологодской области. Да и не мог быть призванным в 1939 году, так как родился-то в 1923 году. Ему в ту пору было 16 лет, если верить призыву, так сказать. Короче говоря, снова не тот. Других сведений, ну, не удалось выявить. Откуда взялась в извещении дата, что погиб 17 августа 42 года, я не знаю. Но вот тоже, что делать? Резонно спрашивает сестра. Если нет других сведений, войсковая часть, номер полка, дивизии, то крайне сложно надеяться на выход к источнику этой информации. И ориентироваться на 17 августа как на достоверную дату смерти Михаила особенно-то не следует. Я за 20 лет поиска подобных судеб встречал неоднократно. И вот по запросам родственников натыкался на разные ситуации, порой удивительные. Помню, пришло письмо, в котором сообщает дочь погибшего, что они получили документ, что ее отец погиб тогда, и тогда-то, и там-то. И об этом было сообщено его жене такой-то. Вдова и дочь были в недоумении, забрали его на фронт, а он там спутался с какой-то женщиной, и уже той прислали документ о гибели фронтового ловеласа. Оказалось, что все это было напутано в сообщении. Я нашел сведения и по однофамильцу, и по ее отцу. Все стало на свои места. А, кстати, сколько таких недоразумений было по стране? Своеобразное проявление феномена потери памяти у чиновников. В данном случае я бы посоветовал продолжить поиск. Но пока крайне недостаточно сведений о войне. К примеру, как звали вдову? Призван, похоже, из СССРТИ. Может быть, сохранился номер полевой почты, где служил солдат? Все это помогает проводить углубленный поиск. Это я говорю и для других читателей, у кого нет данных о судьбе их павших защитников Родины. Вот часто задумываюсь и я в подобных ситуациях, что делать-то? И тогда, когда поезд заходит в тупик, а такое довольно часто случается, из-за крайне слабой работы по учету потерь в нашей армии, а душа не может успокоиться, следовало бы посетить военный мемориал в селении, где вы проживаете, прийти с парой цветочков и возложить их на могилу либо однофамильца, либо на непосещаемую могилу воина, умершего от ран в далеком тыловом госпитале, расположенном в те годы в вашем районе. Я по этому поводу вспоминаю два эпизода. Первый, моя глубоко верующая тетушка Александра Алексеевна Кузнецова, родная сестра моего отца, показывала мне могилку на кладбище в городе Тотьма в Вологодской области, которое она посещает. А повод был удивительный. Ей приснилось, что кто-то просит ее посетить могилу на кладбище, и она видела во сне это место, что оно и неухоженное, и солдатское это захоронение-то. Она пошла и по приметам сна нашла и посещала его многие годы, пока была жива. Ну а второй эпизод. На одну из моих статей пришел резкий отклик от читателя Нохрина, фамилию запомнил. Суть сводилась к тому, что, по его мнению, немцы от природы изверги и убийцы, поэтому никакого примирения не может быть. Ну, я опубликовал в ответ заметку о интересном факте. В Германии, в которой мне доводилось быть неоднократно, вот, в глубокой лесной чаще захоронены были три солдата Красной армии. И за их могилой многие годы ухаживает семья местных немцев. И я моему оппоненту задал вопрос, как поступать с этими немцами, добровольно, по сердечному призыву, вот ухаживающих за чужой могилой, может быть, набить морду, как вечным врагам, чтобы не смели приходить на нашу забытую соотечественниками могилу, или все-таки задуматься над фактом. На этом можно было бы поставить точку, но в письме еще есть один вопрос. Она пишет, в местной газете прочитала о том, что у них в Сесерте появилась улица имени фронтовика Петра. Вот фамилию я не буду называть, потому что он до 90 лет дожил. А наш парень, пишет она, погиб, защищая родину. А в честь него тоже можно было бы улицу назвать. Ведь родным и близким на память осталась только ветхая похоронка. Ох, зацепило, как говорится, меня это. Действительно, мало у нас продумано и придумано в мире, в стране мер воздания должного памяти павших. Вспоминаю, как во время моего посещения Израиля был убит израильский солдат. Само собой, были неформальные похороны, и было принято решение о присвоении его имени школе. Но, как видим, и бывшему ветерану войны у нас повезло улице его имени, да еще при жизни. Я заинтересовался его биографией. Петр Филиппович У, ну, фамилия на букву У, человек известный в поселке, особо выделяют его фронтовую сторону биографии. Я нашел опубликованные в статье в газетах описание боевых подвигов солдата, взятые из его воспоминаний. Почитал с интересом. Он входит в состав Совета ветеранов поселка, активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, часто рассказывает им о своих подвигах и о великом подвиге советского народа в те годы войны. Я заметил, что Петр Филиппович любил вспоминать, в частности о том, как был в боях. Вот один из них. Бежали за наступающим танком вместе с земляком Юрием Кокориным. Юрием Кокориным. Это было 29 июля 43 года. Он дату вот приводит даже. Танк наскочил на фугас, взрыв. Петра оглушило, Кокорин погиб на месте. В другой раз он был ранен в живот. Кишки вывалились. Он их собрал и так добрался до Санбата. Там ему налили стакан водки, ну, это фронтовая анестезия, так сказать. Кишки промыли водой и живот зашили. Через 3 дня он вернулся в свою часть воевать. Удивительный солдат, подумалось мне. Были потом еще подвиги и ранения. Вот, ну, как обойти молчанием рассказанный им такой эпизод, за который он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Послали его с товарищем в разведку. Они убили 2 немцев, десантников, забрали ранцы с документами. Но не уберег солдат награды. Во время переправы 29 января 45 года взрывной волной его сбросило в ледяную воду. Выбрался на берег, глядь, нет наград. Они из кармана гимнастерки выпали в воду. И орден Отечественной войны, и медаль за отвагу. Вот на фотографиях ветеран всегда при наградах. Я вот насчитал где-то 25 наград и сбился со счета. И вот я добрался до военных архивов, до его персональных наград. Тут надо сказать читателям, что за Великую Отечественную войну награды были, ну, примерно трех категорий. Персональные – это за конкретные подвиги. Потом за общее участие в отдельных важных операциях, то есть вся часть награждалась. Вот. Например, за участие в Сталинградской битве, за победу над Германией. Ну и юбилейные, например, за 70-летие победы там и другие. И тут я был и растерян, и удивлен. У фронтовика оказалась только одна персональная награда – медаль за отвагу. Других не было. Причем в приказе о награждении от 15 мая 1945 года, уже после победы, говорится о боевом событии от 10 марта 1945 года. То есть он медаль еще и не получил, чтобы ее утопить. И в том же приказе говорится, что других наград не имеет, а там было положено так составлять, имел ли другие награды или нет. Значит, и про ранение, и написано, что и ранений не было. Получил единственную уже после войны. Не мог он утопить и орден Отечественной войны. Его он получил как юбилейную награду в честь 40-летия победы только в 1985 году. Получил, как все участники войны, дожившие до 40-летия победы, независимо от того, был или не был участник отмечен какие-то персональные награды войну, юбилейного знака этого ордена удостоены все, кроме не вернувшихся с войны и не доживших до 85 года ветеранов. Кстати, в конце войны, доживших до победы, командование правильно решило отметить, как говорится, за кампанию. К примеру, в том же приказе от 15 мая 1945 года, которым награжден Петр Филиппович, награждены солдаты медалями. Вот на одной странице с ним, с Петром рядом, награжден и Гавриила Михайлович, фамилию тоже не называю. За что? За хорошее содержание конского состава и амуниции. Естественно, что и упомянутый его земляк Юрий Васильевич Кокорин, который погиб, ничем не был отмечен, ни медалью, ни улицей. И, кстати, я нашел, что Юрий Васильевич погиб не 29 июля 43 года, как вспоминает Петр Филиппович, а 24 марта 44 в Белоруссии. Служил телефонистом в 409-й отдельной роте связи 108-го стрелковой дивизии. Вот говорю о павшем герое не случайно. Он заслужил хотя бы нескольких слов доброй памяти. И если Петр Филиппович не напутал, что они служили вместе, то не получается у Петра Филипповича и служба в прославленной Уральской добровольческой танковом корпусе, поскольку 108-я дивизия не входила в состав корпуса. А впрочем, уважаемые радиослушатели, давно я стал замечать у отдельных фронтовиков особое обострение памяти. С годами некоторым все чаще вспоминается то, чего никогда не было. Такие вот феномены памяти. Иногда встречаюсь со своими коллегами и прочее. Они говорят, мол, почему так много жертв и прочее, что там происходило, как происходило. Но я хотел бы вспомнить, как это вообще могло происходить, что такие большие жертвы были в нашей армии. Но первым делом, мы уже как-то немножко говорили об этом. Вот взять первые часы войны. Тут особый разворот бы следовало дать этой ситуации. 22 июня, ночь, уже утро раннее. Переходят они, положим, немцы, противник, на нашу сторону. По мостам, вброд где-то там, чего такое. И проходят свободно. Мосты не взрывают наши. Брод никак не защищен от того, чтобы могли переходить в сторону противника на нашу территорию. В чем это связано? Может быть, не было никаких, так сказать, предписаний по этой части? извините, я специально вышел на военный, ну, на военный архив, и в данном случае на боевой устав пехоты того периода. И вот читаю такой, положим, особенности обороны реки. Ведь тогда, когда не наступили еще немцы, мы стояли, масса была войск именно в обороне вначале. Ожидаемая оборона или какая бы там ни была. И вот написано, статья 218. По районам вероятного сосредоточения сил и переправочных средств противника, по подходам к переправам и по самой реке должен быть подготовлен сосредоточенный артиллерийский и минометный огонь. То есть должен быть подготовлен. Кроме того, организуется обстрел своего берега на случай отражения переправившегося противника. Ничего от этого не было. Там следующая статья, 222. На всех бродах, вот где брод положим, дополнительно строятся подводные и противотанковые препятствия, закладываются фугасы на удобных выходах из реки и ставятся на воде плавающие препятствия. Вот этого ничего не было. Абсолютно. Что это? С чем было связано такое? Вот я смотрю сам приказ Народного комиссара обороны, вот, который впоследствии там вышел в скорости. И удивительно, что же такое произошло? Помните, я недавно был в передаче, когда вот это мы отмечали, где-то в ноябре, по-моему, когда переходили немцы на нашу территорию, и пограничники пишут, так сказать, документы, военные документы того периода, докладные, так сказать, донесения, точнее сказать, что вот, мол, они решили выйти, поставили, так сказать, заграду перед мостом, и немцы идут, пропустили 50 танков вначале, затем прошло 200 танков, а взрыва не было. В чем дело? Думаете, что там были такие недогадливые командиры, которые видят, что надо бы вот взорвать и прочее? А просто даже если кто-то спрашивал, что делать, может быть, взорвать, явно был четкий приказ не взрывать. Что же такое? Почему не взрывали? К чему готовились тогда наша сторона? Я прямо вот призываю радиослушателей к тому, чтобы задумались над этим. Что происходило вот в эти первые часы и первые дни войны, когда массу войск было пропущено на нашу территорию? Ну, я могу сказать свое предположение, да и не только предположение, и не только мое. Это было связано с тем, что к тому времени подогнали гигантское число, значит, войсковых соединений, дивизий и прочее к границе нашей. Не для того, чтобы, значит, в оборону встать, а готовились сами перейти в наступление туда. Поэтому и мосты, и переправы, и прочее должны были, так сказать, быть в сохранности. Но вот такого рода не получилось. И это было ценой миллионов-миллионов жизней наших солдат, пропущенные вот эти дела. Ну и еще очень важно знать нам с вами, как происходило на самом деле вот это военная, так сказать, и тактика, и наука. Я вот на секунду задумался над чем. Как мне объяснить попроще для женщин, ну, для молодежи, которой не доводилось вот в этих военных делах участвовать. Как попроще, что же происходило даже вот там, где поглубже они входили, противник? Какая была встреча уготована со стороны Красной Армии? И вот читаю приказ Народного комиссара обороны от 9 ноября 1942 года. То есть прошло уже, ну, год и сколько там, 4 месяца, не считал, 347-й приказ, который ввел в действие боевой устав пехоты. Пятый пункт вводный этого приказа гласил: боевой устав пехоты Красной Армии 1938 года отменить, так как устаревшие и явно неправильные в ряде основных пунктов. Дальше ведется, это вот пятый пункт я читаю, введение дано к этому приказу. Очень-очень характерное и важное. помимо самого вот устава, введения. Тут прямо говорится, практика войны с немецкими фашистами показывает, что некоторые положения боевого устава пехоты 1938 и 1927 года стали уже устаревшими и требуют пересмотра. Причем ряд пунктов этих уставов до того устарели, что они могут принести Красной Армии большой вред, если не отменить их немедленно. Это надо было расшатываться, раскачиваться год и больше года. Ну, с ноября, с июня по ноябрь 1942 года, с июня 1941. И дальше пишется в этом введении. Речь идет о недостатках нашего боевого устава пехоты по таким вопросам, как построение боевых порядков при наступлении, организация огня, роль командиров в наступлении и так далее. Вообще, удивительно, тут я многие моменты подчеркнул, когда сделал эти вот выписки из приказа Народного комиссариата. Вот пишется, настоящий боевой устав пехоты вводит новые боевые порядки. В соответствии с требованиями прежнего боевого устава пехоты наши войска, организуя наступательный бой, во всех звеньях от стрелкового взвода до дивизии строили свои боевые порядки, густо эшелонируя их в глубину, в результате чего мы перенасыщали живой силой поле боя на всю глубину, что вело к ненужным потерям в личном составе и огневых средствах. Что это тут за этими словами? А вот себе представьте, обычное, так сказать, какое-то поле, неровненькое, все это там возвышенность, там, значит, низина, прочее, прочее, и по этому полю, как картофель, вот гнездами выкапывают, как уж там могут, отдельные ямочки, и там вот солдаты располагались. Когда, положим, надо было стрелять в противника, кто-то пониже, который впереди расположенный, вот, он не мог стрелять, потому что он мог попасть в своих. И потом взрывать, пожалуйста, куда не попадет снаряд, мина или чего, она обязательно кого-нибудь заденет. И вот это такая удивительная тупость вот в этих военных документах поражает. Причем ведь что надо считать? Уже был и 1938 год, Халкингол там, 1939-й. И уже финская кампания была, когда, так сказать, очень много погибало по этим же причинам. Никакой поправки не было сделано. И поэтому, конечно, уважаемые радиослушатели, как к этому делу подходить? Я вот смотрю и читаю эти документы и поражаюсь, насколько же это вот было большие жертвы по вине непродуманности. И даже, мог бы сказать, по вине вот этого пролетарского духа, когда боролись с грамотными людьми, презирали образованных людей, когда ставили очень много неподготовленных людей, недалеких командирами, лишь бы там шашкой махать. И это вот все сказалось на громаднейших потерях нашей армии, наших людей, наших отцов в конечном счете, наших дедов.
У нас осталось время только назвать адрес ваш для писем.
Запишите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, адрес, куда следует написать. Ну и, конечно, я бы призвал сделать отклики. Как вы думаете, согласны ли вы вот с такой вот, с таким подходом? Я в дальнейшем в других передачах, если доведется, значит, буду там еще раскрывать интереснейшие данные по поводу того, что и как проводилось по промахам, которые приводили именно к гибели наших людей. Запишите, пожалуйста, адрес. Ну и пишите, пожалуйста, свои и мнения, и свои вопросы, и свои судьбы. Индекс почтовый 620-075. 620-075. Екатеринбург. Екатеринбург. А я... 41. Это абонентный ящик 41. 41. Начало войны, помнить легко. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем, отчим, ваших писем. С Новым годом поздравляем.
Да, еще раз с Новым годом. Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось напомнить, что в студии у нас сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат, не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.